Радио Донбасс Реалии.
Друзья, действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии, с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 июля, пятница, и сегодня говорим вот о чем. Как в Донецке и Луганске реагируют на очередное подорожание коммуналки? Репортаж из Нью-Йорка на линии фронта. Его обстреляли минувшим вечером. В Беларуси продолжаются ковровые аресты журналистов и юристов, а сегодня ворвались в офис «Радио Свобода». Накануне своего визита в США Владимир Зеленский созвонился с лидером их главного стратегического конкурента, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Они договорились заключить договор о безвизовом режиме между странами, о китайских инвестициях в Украину, а Зеленский даже подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе «Единого Китая». Тем временем Джо Байден встретился в Вашингтоне с Ангелой Меркель, где в очередной раз поспорил с ней о запуске «Северного потока-2». Позволят ли США и Россия стать Украине мостиком в Европу для Китая, как этого хочет Зеленский? Как в Вашингтоне восприняли такой теплый разговор между Зеленским и главным конкурентом Китаем? И почему до сих пор нет даты визита Зеленского в США, планировавшейся в июле? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут китаевед, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макар Таран, Валерий Чалый, украинский дипломат и бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки, и Дмитрий Литвин, политический аналитик. Участвуйте в нашем разговоре, обращаюсь к слушателям по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пятеро украинских военных пострадали на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования за сутки 8 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в окрестностях Причепиловки, Новоалександровки, Нью-Йорка, бывшая Новгородская, Широкино, Песчаного, Маринки. В свою очередь группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах окрестностей Безыменного, Саханки и Горловки. Группировка ЛНР ВСУ обвиняет в обстрелах Желобка и Калиново-Борщеватова. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела российскими гибридными силами поселка Нью-Йорк в Донецкой области накануне. По данным следствия, вечером 15 июля представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из артиллерии частный жилой сектор Нью-Йорка и Торецка. Вследствие обстрела повреждены жилые и хозяйственные постройки двух частных домов. Никто из жителей не пострадал. Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел Украины. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада. Ранее Монастырский был главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Кандидатуру Монастырского предложил президент Владимир Зеленский. Своим главным приоритетом на посту главы МВД Денис Монастырский назвал безопасность граждан, общества, усиление уровня доверия к правоохранительным органам. Также он пообещал посвятить большую часть своей работы укреплению внутренней стойкости и обороны страны. Денис Монастырский сменил в кресле главы МВД Арсана Авакова, который возглавлял министерство более 7 лет. Накануне Рада отправила Авакова в отставку. Силовики выломали дверь в офисе белорусской службы «Радио Свобода» в Минске и провели обыск. Несколько журналистов задержаны. Об этом сообщил бывший сотрудник «Радио Свобода», общественный деятель Франок Вечерка. Сайт белорусской службы ранее сообщил об обысках у нескольких журналистов, связанных с «Радио Свобода» и телеканалом «Белсат». Обыски в правозащитных и других неправительственных организациях и журналистов проводятся в Беларуси уже третий день подряд. Белорусские власти решили закрыть негосударственные СМИ и правозащитные органы после массовых акций протеста в августе прошлого года после президентских выборов. По словам оппозиции, они были сфальсифицированы. 737 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 37 человек заболели ковидом. На Луганщине 26 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки выявили 59 заболевших, 2 человека умерли от осложнений болезни. В Ордо 217 случаев и 11 умерших. Первые победители жилищной программы для переселенцев «Ипотека по 3%» будут известны на следующей неделе в Государственном фонде молодежного строительства. Сообщили, что отбор победителей проведут после зачисления грантовых средств на счет фонда. О точной дате и времени отбора победителей сообщат дополнительно. Ранее первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский сообщил, что отбор должен состояться 19 июля. Напомню, на финансирование программы Украина должна получить от немецкого банка развития безвозвратный кредит в сумме 25,5 миллионов евро. В Украине вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень. Согласно закону, с сегодняшнего дня все концерты, шоу-программы, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Все спектакли на иностранном языке в театрах должны сопровождаться переводом на украинский язык. Украинские издатели обязаны выдавать на государственном языке не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий. Новости коротко. В Будённовском районе Донецка днем произошел мощный взрыв и начался пожар. Об этом сообщают местные жители. Называющий себя главой администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что предположительно взорвалась газовая труба. О пострадавших не сообщают. «Укрзалезница» восстанавливает движение двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Электричка «Волноваха-Мариуполь» начнет курсировать с 19 июля 4 раза в неделю. Пригородный поезд «Сватово-Попасная» с 25 июля он будет ходить ежедневно. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра в Луганской области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Донеччине облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье в обеих областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в обеих областях 20-22, днем до плюс 33 градусов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим совсем недавний телефонный звонок Владимира Зеленского своему китайскому коллеге Си Цзиньпину. Что интересно, этот звонок состоялся накануне ожидаемого визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Так вот, стороны во время этого разговора договорились заключить договор о безвизовом режиме между странами, о китайских инвестициях в Украину, а Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Тем временем Джо Байден встретился в Вашингтоне с Ангелой Меркель, где в очередной раз поспорил с ней о запуске «Северного потока-2». Позволят ли США и Россия стать Украине мостиком в Европу для Китая, как этого хочет Зеленский, и о необходимости чего он подчеркнул во время разговора с китайским коллегой? Как в Вашингтоне восприняли такой теплый разговор между Зеленским и их главным конкурентом Китаем? И почему до сих пор нет даты визита Зеленского в США, которую обещали на конец июля? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Но пока о других темах. Уже второй раз за год выросли цифры в платежках жителей оккупированных территорий на воду, свет и отопление. На этот раз на 17%. Как такое решение объясняют в группировках ЛДНР и насколько оно ощутимо для дончан и луганчан, расскажут коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии».
В Донецке люди, мягко говоря, не в восторге.
Люди всегда выкарабкиваются, но, конечно, отрицательно.
Не очень, мягко говоря.
Объясняют такой очередной скачок цен огромными долгами предприятий.
В текущем году наши коммунальные предприятия несут убытки в пределах 4 миллиардов рублей. порядка половины возмещается из бюджета, а остальное получается невозмещенным. Поэтому этим обосновывается некоторое увеличение наших тарифов.
И необходимостью капитальных ремонтов.
Обусловлена такая мера прежде всего необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, в частности, подготовки сетей и коммуникаций к осенне-зимнему периоду.
Сами же дончане говорят, город действительно надо в порядок привести.
Понятно, и коммунальщика. У нас трубы рвут каждую неделю по несколько раз. Вот, за рынком туда. Поэтому, конечно, им деньги нужны. Им надо работать, им надо замену делать и все такое прочее. Может быть, я немного понимаю, конечно, но работы не много.
В ноябре прошлого года на их голову полилась горячая вода. Коммунальщики латали их не один раз, вместо того, чтобы произвести полную замену.
У меня, например, невестка, сына, жена работает в коммунальной сфере в ЖЭКе. Зарплата очень маленькая, хотелось бы побольше. Почему стою, помогаю им?
Но вот поднимут ли зарплату работникам коммунальной сферы, непонятно. Итак, поговорим о самих тарифах. Начиная с 1 июля, кубометр воды стоит 21 рубль 20 копеек. За горячую воду отдавать придется по 65,82. Электроэнергия стала дороже на 16 копеек, а отопление на 2,5 рубля за каждый кубометр.
Пенсия маленькая, сама живу. Уголь купить надо, дрова купить надо. Очень плохо отношусь.
Но погодите, нет худа без добра, как говорится. С того же 1 июля боевики, следуя своему плану жить как в самом Ростове-на-Дону, поднимают и пенсии. И вы не поверите, тоже на 17%.
Начиная с 1 июля размер пенсии будет повышен еще на 17%. Сумма минимальной выплаты составит 6570 российских рублей.
То, что повысили там заработную плату и пенсию на 17%, и здесь же повысили услуги, да, коммунального хозяйства. Смысл?
Что на 17%, на 17% поднимают это. И что это? Ничего. Вот я получаю пенсию 5860. 45 лет работала в шахте. Вот такая у меня пенсия.
Сколько прибавили, столько забрали. Это понятно.
В то же время, рассказывают горожане, с каждым поднятием пенсий и выплат также поднимаются и цены на продукты. И не снижают даже на сезонные овощи.
Все дорогое. Ничего абсолютно. Ничего. Как помидоры были, так и тут в такой цене есть. Как огурцы были, ну там можно на 3-4 рубля чуть-чуть подешевело. Это же самое все. Мясо такое, как была цена, так и есть. Ничего хорошего нет.
Ну это же всем известно. Подняли пенсию, все подорожало. Я просто посмотрела цены на морковь и свеклу, удивилась. Очень дорого.
Ну когда морковка 120, конечно, это не сильно радует. И свекла, это как мусор должен такой у нас быть, казалось бы. Яблоки тоже. Но яблоки все странно было. Копейки стоят, да? Не знаю.
Люди жалуются, что уже давно этих якобы повышенных зарплат и пенсий хватает вот только на коммуналку и продукты. А на всем остальном приходится экономить. И надежды на то, что в ближайшем будущем что-то изменится, с каждым годом людей остается все меньше и меньше.
Самое необходимое, то это превращается в проблему. Та же обувь. Ну, нормально. В прошлом году взял обувь такую, ну, недорогую, на один сезон. Пришлось в этом году что-то думать. Сейчас за туфли надо подумать. Осень все-таки через 2 месяца начнется. Надо туфли, надо что-то отложить.
Да пока у меня все есть еще. Я уже, как говорится, не молодой. Все старое до нашего. Еще такое куплено еще за гривны, как говорится.
В принципе, я уже ничего не жду. Я не думаю, что быстро что-то изменится и будет что-то хорошее.
Вслед за Донецком тарифы повысили и группировки ЛНР. Даже дважды. 28 июня вышел так называемый указ, и оплата за содержание домов должна была вырасти на 9%, водоснабжение и вывоз мусора на 20%. А уже 29 июня группировка ЛНР решила повысить цены на услуги по содержанию домов на 33%, вывоз мусора на 50%, на услуги по централизованному отоплению 16%, на централизованное снабжение горячей водой 20%. Кроме того, еще и повысили цены на электричество. А вот где брать деньги людям, которые по полгода не видят зарплат, не решили.
Поселок Нью-Йорк под Торецком подвергся обстрелу вчера вечером. Снаряд повредил гражданскую застройку. Мой коллега Марьян Кушнир сейчас там работает. Расспросим его о ситуации на линии соприкосновения. Он с нами на прямой телефонной связи. Марьян, здравствуй.
Да, витаю.
Марьян, расскажи, насколько сильно пострадал недавно переименованный поселок, раньше назывался Новгородская, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей еще об этом не знает. И известно ли, какое именно оружие применялось во время вчерашнего обстрела?
Ну, насправді постраждав не сильно. Один снаряд 122 мм влетів у будинок, ну, який фактично можна вважати зруйнованим. Він розніс стіну, вікно, там, кімнату. Сусідня будівля біля цього ж будинку, там всі шибки повилітали, двері повилітало. Жителі кажуть, ну, що це такий був потужний обстріл. Військові ж розповідають про те, що ввечері, близько 9-ї вечора, контрольовані Росією сили відкрили вогонь у бік позицій Збройних сил України, намагалися влучити розташування, там, місце перебування військових. І, до речі, попали, один військовий постраждав, він отримав опіки, 40% опіків, наскільки я знаю, його доставили у лікарню, надали йому домедичну допомогу. Наразі ситуація, наскільки я знаю, контрольована, але діло в тому, що у цей будинок, куди влучив снаряд, він далеко за межами бойових дій, тобто бойові дії, вони вже трішки далі відсунулися від населеного пункту, а саме цей снаряд прилетів за 3-4 кілометри від лінії зіткнення. І там місцеві не пригадують, коли взагалі був обстріл. Така ситуація насправді по всій лінії зіткнення контрольовані Росією сили, за даними штабу операції об'єднаних сил, задіюють регулярно заборонені Мінськом калібри, починаючи від мінометів 120 мм і продовжуючи калібром там 122 мм, 152. Я нагадаю, це згідно мінських домовностей заборонено, а як вздовж цієї лінії зіткнення контрольовані Росією сили це використовують як норма.
Мар'ян, ну ти от інтересну вещь сказав, да, що достатньо далеко зараз бойові дії знаходяться від поселка Нью-Йорк. Ну, що говорить воєнний? Це така шальний снаряд, да, или, скоріше всього, його ціленаправленно направили туди, де вже давно не було обстрілів?
Скоріше за все, це дійсно хтось із тих, хто стріляв неправильно, не вміє користуватися, не знаю, зброєю, яка йому довірена, да, і запустив по цивільних. Так і вважають військові, тому що інші снаряди, а їх близько 15, здається, не хочу помилитися, близько 15 снарядів влетіло зовсім в іншу сторону, більш кучно стріляли по військових, але попало і по цивільним цей один снаряд. Ну, знову ж таки, дійсно, це можна вважати шальним таким снарядом, який полетів не туди, куди треба.
От сообщення об убитих, ранених приходят последние дни. Что ты вообще вот наблюдаешь сейчас вдоль линии разграничения сейчас? Какая интенсивность обстрелов на фоне, ну, скажем, вот последнего года, потому что и военные, да и военные обозреватели, и волонтеры, которые занимаются помощью вот военным, сообщают о том, что там очередное обострение, ну, с 24 обстрелов начался этот месяц, июля, вот только 14-го, допустим, было 12 обстрелов, ну, то есть ниже 10 количество обстрелов за сутки не падает. Насколько это ощутимо на фронте?
Ну, я б не сказав, що це щось змінює якусь картину, оскільки я ще пригадую, будучи в квітні, коли на кордоні з Україною скупчувалися російські війська, тоді якби почалося це загострення інтенсивне, і ось зараз воно продовжується, то ну щоденно десь в якійсь точці відбувається або артилерійський обстріл, або якийсь бій, або якась розвідувальна діяльність, або безпілотники літають, які теж згідно домовленостями річними, 22 липня, нагадаю, домовилися про перемир'я, а з тих пір регулярно їх це перемир'я порушують, і от ці безпілотники теж вже заборонені, але вони ведуть розвідувальну діяльність. І це відбувається по всій лінії зіткнення, і просто десь воно локалізується, десь воно активізується, а десь просто тихо, от як в тому ж самому Нью-Йорку, я пробув там кілька днів, була повна тиша, жодного пострілу. І ось буквально в один вечір все загострюється, і сьогодні протягом дня знову цілий день тиша. Тобто таке відбувається регулярно, і щоб воно виходило десь за рамки чогось, ну, складно сказати, тому що не можна говорити про загострення, коли воно все стабільно тліючи.
Спасибо большое, Марьян, береги себя. Это был мой коллега Марьян Кушнир, который сейчас работает на линии соприкосновения на Донбассе.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Журналистика в России теперь вне закона, так говорят сейчас российские журналисты. В стране признали нежелательной организацией один из самых известных центров журналистских расследований – издание «Проект». Это означает, что вскоре оно должно будет закрыться, а на его расследование нельзя будет ссылаться российским медиа. Решение о нежелательности в России принимает, напомню, Минюст по предложению прокуратуры. Для этого даже не надо решения суда. Это первый случай в России, когда нежелательные организации признают СМИ. Чем их расследование так насолили Кремлю, расскажут коллеги из телепроекта «Настоящее время».
Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха.
А ты докажи, что ты Аллах.
Никто из журналистов прежде не показывал наглядно, как именно Аллах дает чеченскому руководству огромные деньги.
«Проект» – одно из ведущих российских СМИ в области расследований. Всего за 3 неполных года, столько существует это медиа, журналисты успели сделать материалы о политиках, бизнесменах, чиновниках и пропагандистах самого разного ранга. После расследования о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева у журналистов издания прошли обыски. Это было в конце июня. «Проект» выяснил, что сыну Колокольцева принадлежит дворец стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Это почти 14 миллионов долларов. И это не единственное недвижимость в этой семье. Именно «Проект» нашел женщину, которая, судя по всему, является матерью еще одной дочери Владимира Путина, о которой до этой публикации никто не знал. Женщину зовут Светлана Кривоногих, и на нее записана элитная недвижимость и ценные бумаги на миллиарды рублей. Самое популярное расследование «Проекта» – почти 3 миллиона просмотров только на YouTube о том, как зарабатывают глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближенные. В другом расследовании «Проект» рассказал, что у Кадырова две жены, и обе они тоже очень богатые женщины. «Проект» занимался не только крупными и знаменитыми фигурами. Журналисты издания выясняли интересы каких чиновников, бизнесменов и даже политиков из других стран стоят за теми или иными явлениями. Так они рассказали, как зарабатывает на контрабанде товаров в Россию окружение президента Беларуси Александра Лукашенко. Или какой бизнес образовался вокруг крупнейшего музея России – Эрмитажа. Были у «Проекта» и публикации на важные и болезненные для общества темы, такие как домогательства в учебных заведениях.
Главный редактор «Проекта» Роман Баданин вчера в своем фейсбуке пообещал уже на следующей неделе опубликовать новое расследование. «Пришли за всеми, дальше будет хуже». Так вчера в своем фейсбуке написала издатель «Медузы» Галина Тимченко. А вот что о внесении «Проекта» в список нежелательных организаций думают другие известные российские журналисты.
Конечно, то, что «Проект» всей команды объявили иностранными агентами, это очень печально. Но это как бы часть неизбежной, мне кажется, логики развития событий, некой исторической логики. Понятно, что наше государство не собирается терпеть конкуренции, наша власть ни в политике, ни в информационном пространстве. И все, мы как бы движемся к Советскому Союзу.
Журналистика реально объявлена вне закона. Нежелательная организация – это в каком-то смысле даже более честное решение, чем какое-то другое, потому что издание «Проект» просто полностью лишается возможности работать. Мы очень сочувствуем нашим коллегам.
Ну, я ожидаю того, что будут и дальнейшие подобные ужесточения, что будут признавать другие СМИ тоже иностранными агентами и, что еще хуже, нежелательными организациями. То есть, по сути, теперь не только публиковать расследование будет незаконно для этих СМИ, но и даже обычным гражданам ссылаться на эти расследования в соцсетях уже будет, по сути, преступление.
С точки зрения оценки журналистики, очевидно, что «Проекту» должно быть лестно это признание. Но очевидно, что таким образом у нас, по сути, журналистика в России объявлена нежелательной, потому что по-другому это никак не назовешь. Неважно, как бы, какие статусы нам всем начнут сейчас присваивать, и уже начали. Это, по сути, означает, что просто нельзя свободно заниматься своей профессией и быть при этом уверенным, что завтра тебя не объявят иноагентом, экстремистом, не знаю, оправдателем террориста, нежелательным, еще кем-нибудь.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Надеюсь, вы примете в нем участие по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Накануне своего визита в США Владимир Зеленский в первый раз созвонился с лидером их главного стратегического конкурента, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Они договорились заключить договор о безвизовом режиме между странами, о китайских инвестициях в Украину, в частности, в программы «Большое строительство». А Зеленский даже, цитата, подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе «Единого Китая». Тем временем Джозеф Байден встретился в Вашингтоне с Ангелой Меркель, где в очередной раз поспорил с ней о запуске «Северного потока-2». Это мы тоже обсудим. Но самые главные вопросы такие. Позволят ли США и Россия стать Украине мостиком в Европу для Китая, как этого хочет Владимир Зеленский? И вот к чему он призвал Си Цзиньпина во время этого телефонного разговора? Как в Вашингтоне восприняли вот такую вот теплую беседу между Зеленским и их главным конкурентом Китаем? И почему нет до сих пор даты визита Зеленского в США, которая, как известно, планировалась в июле? Об этом мы поговорим с китаеведом, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макаром Тараном. Макар, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также украинский дипломат и бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалом. Спросим у него, как в Вашингтоне видят вот такие сигналы накануне готовящегося визита Зеленского в США. И также к нашему разговору присоединится Дмитрий Литвин, политический аналитик. 0800-300-403, наш номер, звоните, обращаясь к нашим слушателям, участвуйте в нашем разговоре, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Макар, ну вот такое сообщение. Достаточно неожиданно оно было для многих обозревателей, да. Цитата с сайта Офиса Президента. «Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире, и мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», отметил в разговоре, в частности, Владимир Зеленский с Си Цзиньпинем. Макар, вам не показалось, что это такой, ну, достаточно политический жест? Можно было бы написать о самом факте разговора, да, ну вот, мол, пообщались, договорились о дальнейшем сотрудничестве, об инфраструктурных проектах неких, но тут и без виз, да, и единый Китай, вот это противостояние с Тайванем, и вот экономический партнер номер один в Украине.
Знаете, если как бы вырывать из контекста этот разговор, то он вполне, ну, не просто интересный, да, он как бы нужный даже для нас сейчас. Например, обрати внимание, что Си Цзиньпин поддержал территориальную целостность Китая, территориальную целостность Украины, извиняюсь. Хотя и Китай до этого поддерживал территориальную целостность Украины, но, скажем так, это риторика дипломатическая, но тем не менее она имеет значение.
Лишний раз не помешает.
Да. Дальше у нас уже такая мантра. Мантра инфраструктуры, торговля, развивать, углублять и так дальше и тому подобное. Я тут как бы более скептичен к этим словам отношусь, потому что страна, мы страна, которая мало что производим, там сельское хозяйство, и, извиняюсь, раньше это было там какие-то болванки чугунные и металлолом, а сейчас вот сельское хозяйство. Поэтому хорошо ли для нас будет то, что еще больше Китай будет нам продавать? Да? Хорошо будет для нас, что Китай будет вкладывать в нашу инфраструктуру, конечно, не бесплатно, конечно, на условиях, которые выгодны для Китая. Но тут я за обеими руками, да, и ногами, за то, чтобы украинско-китайские отношения они стали полноценными и функционировали полноценно. А под полноценностью я имею в виду, что у нас будут какие-то общие проекты, что за счет этих отношений мы будем развивать собственное производство, что мы немножко будем ползти по этой лестнице хай-тека, как Китай в свое время делал в отношениях с западными странами. Там тоже все начиналось с производства товаров, да, низкой добавочной стоимости, и теперь вот мы видим через 30 лет это. Поэтому разговор этот, он, если вырывать из контекста, он нужный. Но, а теперь контекст. Вот перед встречей с Байденом вот такая повышенная, даже пафосная вербализация украинско-китайских связей. Да, мы давайте Корниенко, Рахамию, да, все знают, что они говорили. Плюс еще особое почему-то внимание со стороны Украины столетию КПК. И я вот тут думаю, наверное, вот наши дипломаты могут меня подкорректировать, что явно, что это не МИД вот был таким импульсом для вот такой повышенной коммуникативности. Скорее всего, это офис президента. И даже у меня, например, мои коллеги, которые вот во Франции живут, да, они даже мне говорили, что это, наверное, какая-то мягкая диверсия перед встречей с Байденом.
Давайте спросим у человека, который, наверное, знает, как такие сигналы воспринимают в Вашингтоне. С нами Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. По телефону. Валерий, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот, Валерий, видели вы сообщение, думаю, от офиса президента о разговоре между Зеленским и Си Цзиньпинем. Ну вот как такое там, наверное, обратили внимание, да, в Вашингтоне в контексте готовящейся встречи Зеленского в Соединенных Штатах Америки. Все-таки как-никак Китай на официальном уровне стратегический конкурент США, и тут Зеленский, ну, Украина откровенно флиртует с этим конкурентом.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що Україна суверенна країна і має право, і має це робити, спілкуватися зі всіма країнами. Китай – це велика країна, і це, очевидно, торгівля у нас велика з Китаєм. Тобто тут питань немає. Розмова з лідером КНР – це також плюс, тому що президент України має підтримувати такі контакти. Але проблема в іншому, що це дійсно з'являється не сама розмова, а рішення про зв'язаний кредит, де підписується попередня домовленість. Що таке зв'язаний кредит? Це умови Китаю, державного банку, який фактично керується комуністичною партією Китаю, який передбачає якісь умови дефолта. Які умови дефолта по таким кредитам, ми не знаємо, тому що ще це не оприлюднено. Це небезпечна річ. Мотор Січ, права на інтелектуальну власність в високих технологіях в тих сферах, де Китай, звісно, хоче отримати технології військового виробництва. Зокрема, двигуни і те, що зараз потрібно для нового такого ривка Китаю в конкуренції з США за сфері військової, не тільки в економічній. Тому очевидно, що Україні треба бути досить обережній, тому що це дві великі країни, які конкурують у світі, про що говорили, до речі, і президент Байден з канцлером Меркель, де вони знайшли спільну позицію, скажімо, по протидії антидемократичним якимось процесам, і домовились говорити відверто з Китаєм. А тут, на цьому фоні, Україна якось незрозуміло відійшла від своєї постійної позиції щодо підтримки демократії в одній з резолюцій ООН. Натомість ми хочемо отримати таку ж підтримку демократії в Україні. Тобто тут комплекс питань. Питання не в тому, чим нам спілкуватись на найвищому рівні, чи підтримати стосунки з Китаєм. Проблема в тому, щоб не було такого сприйняття, як ви сказали, фліртування. Там повинні бути нормальні стосунки, довгострокові, які б не створювали проблем на різних напрямах.
Валерий, ну нет у вас привкуса шантажа определенного со стороны Владимира Зеленского, Джозефа Байдена, вот накануне своего визита в США?
Ну, по-перше, угода по кредитно готувалась раніше, вона дійсно ще була підписана в минулому році і вискочила, я так кажу, вискочила зараз. Тому експерти от, з огляду на такі от рішення, бо кілька рішень разом, вони дійсно говорять, багато хто і в Вашингтоні говорять, що це така початок такої гри банкової, тобто офісом президента, щоб підвищити увагу Вашингтона до Києва. Ну, в принципі, частково це вдалося. Я можу сказати, що це обговорення на фоні того, що в Вашингтоні зараз Китай, ну, ключове слово в геополітичних дискусіях, то частково це вдалося. А чи це дасть якийсь ефект далі, зокрема, щодо візиту президента України в США, я не думаю. Ми маємо вже, на жаль, ну не дуже позитивні новини, що візит фактично переноситься. Тобто, я сподіваюся, що він таки відбудеться цим літом, але вже не ті терміни, про які заявляв президент України і міністр закордонних справ України, на жаль.
Я напомню, да, планувалось, що Володимир Зеленський посетить Вашингтон в кінці июля, ну, поки нет ні дати. Я от ще спрошу о этом візиті. Валерія, ви говорите, що заметили вот это вот США размер, розговор Зеленського і Сі Цзіньпіня. А в чому це виражається? Вот какая-то реакція є із Вашингтона сейчас?
Я вам кажу ту інформацію, яку я маю, спілкуючись з експертними колами, моїми колегами-дипломатами в Сполучених Штатах. Але, ну, розумієте, в Сполучених Штатах також є дискусія. Зараз я дуже вдячний тим, хто хоче привернути увагу до України. Я, до речі, всі звернули увагу на досить такі чіткі позиції, висловлені під час прес-конференції Джозефом Байденом стосовно України, стосовно підтримки, ну, знову ж таки, територіальної цілісності, суверенітету і протидії спільної з Німеччиною, російським агресивним діям. Це плюс. Але очевидно, що, знаєте, звертають увагу не тільки на ці заяви, розмови. Тобто, очевидно, над цим працюють посольства, вони все пересувають цю інформацію. Зараз маємо в Києві Джордж Кент, який виконує обов'язки керівника дипломатичного представництва з США. Він це бачить сам, тобто, мабуть, інформує також центр. Тому я в цьому плані не думаю, що такі публічні дії, вони викличуть якусь проблеми. От якісь дії, які йдуть в розріз з нашим стратегічним напрямом розвитку, це от так. Тому в Україні, скоріше, обговорюється це в такому ключі. А чи не спроба це, ну так би мовити, образитись на європейських лідерів, на західних лідерів, в тому, що зараз Україну не беруть в НАТО зразу сьогодні, що не дають сигналів, і піти іншим шляхом. Ну так як Росія закриває шлях той, що був до 2014 року, якоїсь там більш близької взаємодії, тут залишається якийсь третій шлях. І от комусь здається, що той третій шлях з Китаєм, він найбільш очевидний. Тобто це не шантаж якийсь чи гра, це якийсь пошук ну, того, що вже ми проходили, Україна, під час часи Януковича. Це пошук третього шляху, він ні до чого не призвів. Тому я думаю, що пройде якісь моменти, особливо зустріч президентів України і Сполучених Штатів, і всі акценти будуть розставлені вже в Вашингтоні.
Господин Чалый, ну, касательно вот этой вот встречи Зеленского и Байдена, есть какие-то объективные причины для переноса этой встречи? Почему она, ну, дата неизвестна сейчас?
Ну, насправді, дата планувалась, вона відома в кінці липня. Вона вже була, визначалась як орієнтовна дата. Але тут є перший момент. Коли я почув заяви української сторони, нашої сторони, що ми маємо дату візиту, там, кінець липня, я вже сказав зараз, що це помилка. Такі речі односторонньо не робляться, не заявляються дати односторонньо. Тому вже тоді було зрозуміло, що це може викликати несприйняття у партнера, що от такі от фіксуються, так би мовити, ну це не шантаж, ну така, знаєте, заявка, що от тільки так і не інакше. Це такий новий стиль зовнішньої політики України, він неправильний, тому що треба бути, довіра має підтримуватись. Ну і відповідно все це переноситься поки що на серпень. Чому проблема? Проблема в тому, що в серпні не буде Конгресу. Не Сенату, не Палати представників. Палата представників йде на рецес, тобто на канікули 30-го, а Сенат, здається, 3-го, якщо не помиляюсь, серпня. Тобто не буде можливості у президента України не те, що там перед цим Конгресом виступити, як це робилось колись раніше під час візитів, я це організовував, ну це навіть не передбачалось, а от зустрітись з тими в Конгресі, хто виступає на боці України протидії Північного потоку-2, підтримці нашого не тільки суверенітету, а надання більше озброєнь. Тобто от такої можливості може не бути. І це не сприяє результативності візиту. От чому справа. Тому навіть такі, значить, чутки вже підуть далі, що, можливо, цей візит взагалі буде перенесений ще на пізніше. Тобто, тому я думаю, що це погані сигнали. Ну, і вони точно не технічні деталі, як кажуть. Деякі
так, Валерій, а чому, як ви думаєте, а чому от спочатку, ну, хоча, несмотря на те, що Україна заявила, що є от определенная дата, да, молчок з тої сторони океана, якісь проблеми з занятістю Джо Байдена, протоколом, чи це теж такий сигнал определенний з Вашингтона?
Ну, чому молчок? Було сказано буквально вчора в Білому домі офіційним речником, сказано було, що ніяких дат на кінець липня не затверджувалось. Говорилось про літо. Тобто я думаю, що це проблеми з нашим менеджментом. Тобто такі речі не можна робити, як я вже вам зазначив. Я організовував візит як посол Сполучених Штатів для президента України в складних умовах, коли треба було це зробити перед зустрічю президентів України, вибачте, США і Росії. І нам це вдалося, попри велику протидію. Але ми це робили дипломатично, тобто робили без великих там публічних заяв. І врешті-решт робили ефективні взаємодії, візит, який дав поштовх подальшої співпраці. Тобто це прорахунки дипломатичної роботи, я вважаю, це чітко видно. І це, ну, я не хотів би думати, що це спроба от якимось чином спонукати партнерів до таких дій от шляхом фіксації тільки своєї позиції. Тут повинна бути довіра і взаємодія. Ну і третій момент, Дійсно, після заяви державного секретаря Антона Блінкена про 5 питань, які дійсно потребують зараз рішень в Україні, реформ, не всі завершені, я би сказав, є просування, буквально тиждень минулий. Зробив велике просування на цьому шляху, але багато речей не завершено. Навряд чи хотів би вірити, буде прийняти закон про СБУ в тій редакції, який комітет затвердив, тобто про що є заява, до речі, звернення сьогоднішнє. І якщо будуть якісь кроки зроблені швидко, буквально зараз в реформах, то тоді можна очікувати на зустріч в серпні. Якщо ні, то я не виключаю, що дійсно цей візит може бути перенесений.
Спасибо большое, Валерий. Это был Валерий Чайло, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах. Отпускаем вас, знаем, вы торопитесь. С нами Макар Таран, китаевед, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Мы обсуждаем недавний разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем, который вроде бы да и ничего, да, но состоялся как раз накануне запланированного визита украинского лидера в Вашингтон, который все не может, даже даты пока что нет. Мы сейчас слышали от Валерия Чайлова, с чем это может быть связано. Напомню, наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы. Уже есть слушатель, но прежде задам Макару вопрос. Макар, такой общий вопрос, да, сейчас много говорят о том, что мир делится сейчас на Пакс Синика, да, и Пакс Американа, такой двуполярный мир. Это стояние на мостике сейчас возможно между китайским миром, американским миром, или Украине, в таком глобальном смысле, придется выбрать надолго и сейчас своего основного и торгового, и союзника по безопасности?
Я боюсь, что, учитывая качество наших политических элит, я тут, кстати, вспоминаю выступление президента Украины первый день на «Украина-30» на форуме. Я боюсь, что мы можем скатиться к концепции многовекторности, которая бытовала во время Леонида Даниловича. И чем все закончилось, мы тоже помним. Да, ситуация у нас специфическая, потому что сейчас внешняя политика любой страны вынуждена выстраивать приоритеты стратегические с учетом от американско-китайского. Его нельзя назвать конфликт. Его можно назвать пока что какое-то сегментарное противостояние до конфликта. Торговый конфликт, да, он был, но он сейчас немножко успокоился. И многие страны, они взяли такой курс, да, что экономические отношения с Китаем, они объективно развиваются, и эти отношения для всех важны. А отношения в плане безопасности, тут, конечно, Соединенные Штаты, много стран Восточной Азии, в таком тренде, в таком маятнике живут. Но ситуация наша, она особенная. У нас на севере и на востоке стоит медведь, который в любой момент начнет двигаться. И мы тоже прекрасно понимаем, что Китай на данный момент, он не имеет ни ресурса, ни желания, и вообще это не вписывается в китайскую философию поведения, хоть как-то нас защищать. Да? Назовем просто очень простым таким словом – защищать. Да? Для Китая Россия сейчас очень важная карта. Настолько важная карта, что вряд ли Китай будет использовать свое влияние на Россию из-за Украины. А пакет безопасности с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты мы тоже видели после 2014 года, что это и окошко в Европу, и Европа, поведение Европы, оно в значительной степени формируется влиянием США. И мы должны очень сбалансированно, мудро, тонко выруливать всем пространстве, которое очень сложное, но тем не менее мы должны искать там свои модели поведения. И это необходимость. Без этого внешняя политика Украины, я думаю, что она будет порождать какие-то такие недоразумения, скажем так.
Господин Таран, а вот не секрет, да, что Китай активно вкладывает деньги и в Африку сейчас, да, да, по всему миру, да, раздает щедро кредиты, инвестиции. Почему он такой щедрый?
Ну, Китай накопил тот ресурс, который этот ресурс... Почему, да, Япония столько не вкладывает, да, которая в свое время, кстати, тоже накопила громадный, колоссальный ресурс. Да, она там инвестиционные проекты, проекты там, производства Восточной Азии, это все было. Но Китай пошел намного дальше. Да. Фактически сейчас Китай экономически присутствует в любой точке мира, и это присутствие растет, усиливается, углубляется. Ну, тут существуют, как бы сказать, природные причины этого, потому что Китай уже экономическая супердержава. Любая супердержава, она вот объективно имеет глобальную, глобализированную экономику, а интересы ее уже не замыкаются на внутренний рынок. Соединенные Штаты после Второй мировой войны, тоже та же самая ситуация, что уровень производства такой, что уровень накопления капитала такой, что его можно вкладывать, да, с каким-то и подтекстом политическим, и для достижения тех или других целей. В Китае фактически этот ресурс имеет. Плюс вложение денег вовне, инвестиции, технологии – это имидж. Да, это глобальный имидж страны. Это также и в определенной мере, я сейчас тут не могу оперировать тонкими цифрами, но они есть, это очень просто, каждый может найти, что эти инвестиции, они тоже экономически окупаются. То есть, как вы понимаете, статус глобальной державы, с одной стороны, это очень большие траты, с другой стороны, это и имидж, и возможности зарабатывать. Ну, я не знаю, Coca-Cola.
Так, Макар, а это, ну, не шанс ли для Украины? Ну, почему бы не пользоваться вот этой вот щедростью Пекина, не звать их действительно вкладывать деньги в Украину? Почему бы и нет?
Хотя я не принадлежу китаефилам и китаефобам, да, потому что тут комментарий к вашему вопросу, он в значительной мере зависит от того, как человек вот сформировался, его мировоззрение.
Ну, если проанализировать поведение Китая, да, ну, он потом требует вот эти вот долги, требует каких-то политических уступок, да, или нет?
Ну, мы пока что имеем какие-то разовые факты, и Китай требует на законных основаниях, требует, да, он имеет право требовать, он деньги потратил, государство не может эти деньги вернуть. Но мы знаем очень много случаев, когда Китай прощает, или Китай как бы берет, ну, я не знаю, бартером, да, назовем это таким образом. То есть я пока не вижу элементов такого прямого политического шантажа, потому что политический шантаж, он еще предусматривает что? Он предусматривает то, что от тебя требуют определенного поведения. Да, определенного поведения. Вот Россия, да, экономические войны России по отношению к Украине, за пример Януковича, да, все было направлено на то, чтобы мы не продвигались дальше в направлении ЕС, да, НАТО и так далее. Китай пока что, я не знаю, как будет дальше, но пока что Китай не выдвигает четких каких-то политических требований. Пока что так.
С нами Дмитрий Литвин присоединяется, политический аналитик по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, ну вот недавний телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпинем, ну вот возмущает, он насторожил даже многих обозревателей. Вот, допустим, Валерия Чалова, украинского дипломата, бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки, ну, говорят, что не совсем сейчас подходящее время для вот подобных реверансов с главным стратегическим соперником Соединенных Штатов Америки, когда очень много зависит от сотрудничества США и Украины. Ну, как вы вот к этому звонку относитесь? Насколько он, с вашей точки зрения, был уместен?
Вы знаете, я предложил бы посмотреть шире на эту ситуацию. Просто вот, например, там каждый человек, который это комментирует, он обычно имеет какой-то свой интерес в этом комментировании. Например, там господин Чалый долго работал с Петром Порошенко, и совершенно естественно, что этим людям хочется сказать какую-то гадость про Владимира Зеленского. Ну, это нормально. Просто вот я призвал бы всех наших там слушателей и вас посмотреть на этот контекст вот в таком, знаете, широким взглядом. В любой момент, когда бы не поговорил президент Зеленский с лидером Китайской Народной Республики, этот любой момент был бы либо перед чем-то, либо после чего-то. Перед каким-то саммитом, либо после какой-то встречи. И в принципе, при большом желании можно было бы привязать его к чему угодно. Вся эта история с Китаем, она же не возникла вчера. Она развивается довольно-таки давно, и, например, там в марте было решение президента Украины о введении временного безвизового режима для граждан Китая. Ранее была еще там, согласовывалась вот эта вся история соглашений инфраструктурных, о которых сейчас идет речь. Перед этим была ситуация с Motor City, которая очень серьезно ударила по отношениям Украины как с Китаем, так и с Соединенными Штатами. И, в принципе, вот если смотреть на такой более такой длинный контекст, который начался еще тогда, то я бы сказал, что сейчас, во-первых, завершился вот этот вот кризисный момент, который связан с Motor City. Если так без особых деталей и основываясь на определенной внутренней информации, этот кризисный момент, он завершается с учетом интересов как Украины, так Китая, так и Америки. Здесь нет какого-то, знаете, такого контекста, что вот мы типа делаем что-то в пользу Китая, что категорически не устраивает Соединенные Штаты. Все эти шаги и действия, они обсуждаются и с Америкой, и там, с другими партнерами, и не являются для них сюрпризом, и тем более чем-то настораживающим. И с другой стороны, в общем, долго не разговаривать, просто тоже призвал бы посмотреть на это все с точки зрения того, что этой зимой мы увидели радикальную перемену в позиции Соединенных Штатов по отношению к Северному потоку. И, например, если мы там, знаете, говорим, вот, что Украина там должна как-то учитывать интересы Соединенных Штатов, или там учитывать их позиции или настроение, или что у них там главное слово сейчас в Вашингтоне и Китай, то надо учитывать и то, что главное слово и в Киеве, и вообще в Европе сейчас – это Северный поток. И у президента Байдена была реальная возможность остановить строительство этого Северного потока. Он не воспользовался этой возможностью. И мы до сих пор, хотя это вот период уже там с января, сейчас у нас июль, мы до сих пор не имеем никакой вообще, я хочу это подчеркнуть, никакой вообще конкретики о том, как будет защищена и Украина, и Европа в контексте вот того, что Россия собирается все-таки достроить Северный поток и запустить его в эксплуатацию. Поэтому я думаю, что нужно смотреть чуть шире на это все и взглянуть не только вот с точки зрения того, что там где-то Китай, где-то США, какие-то у них свои интересы. Есть четкие интересы Украины, которые мы, как граждане Украины, должны оставить в первую очередь. И в первую очередь на них обращать внимание.
Дмитрий, ну вы что, призываете к многовекторности вот, в международной политике Украины? Ну, наверное, мир изменился со времен Леонида Кучмы, да, и раньше это тоже привело к негативным последствиям, когда Кучма пытался играть на вот этих вот противоречиях больших стран.
Нет, вы знаете, я бы не упрощал настолько. Вот давайте вспомним, например, что есть Турция, у нас один из ближайших соседей, и государство, член НАТО. И при этом у Турции есть очень серьезный конфликт с Соединенными Штатами по разным направлениям, в том числе по военному сотрудничеству. Турция, например, покупает в Российской Федерации комплексы С-400. И это не мешает ей быть членом НАТО и не мешает иметь какие-то обязанности. Я не говорю, что нам нужно идти путем Турции, я просто говорю, что не существует таких черно-белых схем, знаете, либо-либо. У нас очень четко определен курс нашего государства на интеграцию, полноправную интеграцию в Европейский Союз и в НАТО. И этот курс, вот как сейчас на саммите НАТО, который был недавно, он был очень круто подтвержден тем, что НАТО вернулось к формулировкам Бухарестского саммита 2008 года. Вот представьте себе промежуток между 2008 и 2021. То есть нам сейчас удалось только вернуться к тому, что было уже тогда, после всех там ошибок и проблем предыдущих властей. Но несмотря на это, мы все равно вот с вами, если так подумаем, просто вот, что конкретно должна сделать Украина, чтобы получить хотя бы план действий по членству в НАТО? Вот у нас есть такой постоянный нарратив, знаете, что типа делайте реформы. Вот у вас в эфире сегодня упоминали по этому поводу Энтони Блинкена, который там выступил по 5 пунктам, что вот их, значит, нужно сделать, чтобы иметь прогресс в отношениях с Западом. Но у меня простой вопрос. Если Украина осуществляет вот эти вот 5 пунктов, то это означает, что мы, допустим, приближаемся к вступлению в НАТО или не означает? Это означает, что мы получаем план действий по членству в НАТО или не означает? Вот ответа на этот вопрос нет, потому что нет прямой взаимозависимости между тем, что мы выполним какой-то там перечень реформ, например, и получим какие-то конкретные шаги в приближении к НАТО. И вот все, вот, если подытожить, что я хочу сказать, вот вся вот эта вот история в нашей внешней политике сейчас между Украиной и Америкой, Украиной и там странами Евросоюза, Украиной и странами там НАТО, она основана на том, что у нас есть очень много, знаете, такой вот типичной политической риторики. Вот классика жанра — это то, вот, как у вас в эфире сегодня Валерий Чалый выступал. Но нет каких-то конкретных вещей, которые вот можно сказать нашим там гражданам. Вот граждане Украины, смотрите, мы делаем то-то и то-то, и Украина однозначно становится членом НАТО. Либо Соединенные Штаты делают то-то и то-то, и Северный поток однозначно недостроен. Либо, там, допустим, мы, я не знаю, там, выходим в какие-то отношения с Китайской Народной Республикой, и это точно препятствие для нашего какого-то движения там в Евросоюз и в НАТО. Этого всего нет. Нет этой конкретики. И мне хотелось бы, чтобы мы все-таки искали эту конкретику. И в этой связи я хочу напомнить очень классное высказывание недавно было от Джорджа Кента. Это фактически руководитель посольства Соединенных Штатов в этот период в Украине и довольно влиятельный человек в Вашингтоне. И вот он в интервью одному из олигархических наших каналов, Рената Ахметова, недавно прокомментировал в том числе и отношения Украины с Китаем. И он очень четко, просто максимально четко разграничил, вот что, допустим, Соединенные Штаты могли бы считать опасным, а что они считают совершенно нормальной экономической активностью. Вот Джордж Кент сказал, что и Соединенные Штаты, там, и страны Европы, они имеют довольно большой объем торговли с Китаем, и если это обычные экономические отношения, которые там, вот в случае Украины, это, там, допустим, поставки в Китай там, продукции аграрной или металлургии, соответственно, импорт из Китая, то это нормально, это не вызывает никаких опасений и не является чем-то деструктивным. Но, например, если это сотрудничество в технологических сферах, например, то, что касается покупки там специального оборудования в Китае, скажем, северного или какого-то еще там оборудования связи, или если это касается Motor City, то здесь вот возникают вопросы безопасности, которые, ну, они абсолютно объективны, и это нужно учитывать, что, допустим, Китай имеет тенденцию там воровать некоторые там технологии, которые им интересны, и не для того, например, чтобы там, не знаю, помочь какой-то стране, а просто для того,
промышленный
чтобы
развить
свой потенциал. Да, и поэтому вот эта вот часть отношений с Китаем, она действительно опасна и не только там для Америки, например, но и для тех стран, которые на это идут. Но Украина, как мы видим, на это не идет, и кейс с Motor City, он очень четко показывает,
спасибо,
что
Дмитрий,
там, где нужно защитить Украину, там это делается.
Спасибо большое, огромное за участие в нашей программе. Политический аналитик Дмитрий Литвин был с нами. Хочу еще просто успеть задать вопрос Макару Тарану, китаеведу, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Макар, ну вот цитата из этого сообщения с офиса президента. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать мостиком в Европу для китайского бизнеса. Но вот как вы на это смотрите? Позволят ли Соединенные Штаты Америки, которые, наверное, имеют свои интересы в Украине, да, Российская Федерация, которая имеет свои интересы в Украине, стать Украине вот этим вот мостиком для китайского бизнеса в Европу?
У Китая скоро будут высокоскоростные транспортные пути в Европу, и мы со своим мостиком, извините, будем выглядеть очень архаично, опять мягко говоря. Это все красивые фразы, что нужно дружить со всеми, всех любить, да, и так дальше. Мы прекрасно знаем из реальной жизни, что как любить, с кем дружить. Вот это второй вопрос, который возникает. То есть сможет ли Украина быть важным, ключевым, транзитным пунктом, да, давайте так хотя бы переначим вопрос, для Китая в Европу?
Вот недавно, кстати, я напомню, в Одессу пришел поезд, да, из Китайской Народной Республики с первой партией товаров. Вот какой первый сигнал, первая ласточка.
Да, там с этими поездами не все так просто было, что Китай сюда может очень много поездов запускать, что мы в ответ можем туда. Китай сейчас, скажем, окна в Европу хорошо прорубаны, и существуют хорошие прямые линии транспортировки, пусть будет товаров, да. И мы здесь, ну, вряд ли, учитывая Донбасс, да, учитывая наши, мягко говоря, специфические отношения с Россией, вряд ли мы для Китая будем очень ценным транзитором. Для Китая очень важно, я бы сказал, показать, что вот даже Украина, которая находится в такой сложной ситуации, да, даже Украина видит в Китае мощного стратегического партнера. Это для имиджа Китая очень важно, чрезвычайно важно. И я думаю, что эти самые инвестиции, вот, экономические отношения, которые растут у нас, вот они имеют такую политическую подоплеку.
Спасибо большое, Макар, за участие в нашей программе. Это был Макар Таран, китаевед, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Также с нами были украинский дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чал и политический аналитик Дмитрий Литвин. Друзья, вот пока мы говорили, наша программа подошла к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект присутствует во всех всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или рассказать нам свою историю при желании. Анонимно мы ею поделимся с нашими слушателями, зрителями. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800 300 403, может быть, вам удобно звонить. Звоните, участвуйте, услышите звуковой сигнал, говорите, мы этот автоответчик слушаем. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».